Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. На Украине 25 октября выборы в местные органы власти и выборы мэров крупных городов, а в Польше знаковые выборы в парламент. В понедельник в Ростовской области продолжится процесс над Надеждой Савченко, на котором свидетелем собирается выступить ее сестра Вера. 26 и 28 октября в Мосгорсуде будут слушаться дела некоторых арестованных руководителей Республики Коми. В Лондоне 26 октября состоится премьера нового фильма о Джеймсе Бонде «Спектр». Об этих и других событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». На Украине, за исключением аннексированного Россией Крыма и занятых сепаратистами районов Донецкой и Луганской областей, 25 октября проходят выборы мэров крупных городов и в местные органы власти. Получат ли новые народные избранники в регионах расширенные полномочия и большие финансовые возможности? Это зависит от окончательного утверждения Верховной Радой конституционного законопроекта о децентрализации власти. Особых сюрпризов можно ожидать от выборов в Одессе. На пост мэра здесь баллотируется рекордное за годы независимости Украины число кандидатов – 42 человека. Один из конкурентов действующего мэра Геннадия Труханова – немецкий юрист и экономист украинского происхождения, член команды одесского губернатора Михаила Саакашвили Саша Боровик. В Одессе сейчас работает моя коллега Елена Рыковцева, с которой я побеседовал перед эфиром. Очень многие обращают внимание именно на Одессу, говорят, что там велика интрига. Вот по вашим оценкам, эта интрига действительно присутствует?
Но интрига более чем присутствует, потому что, казалось бы, у людей есть выбор, там огромное количество мэров, я даже не могла изучить толком весь бюллетень, потому что такое количество кандидатур на выборах мэра города я, конечно, вижу впервые, там их 34, если не больше. С одной стороны, есть среди кого выбирать, с другой стороны, не слишком много людей, которые реально претендуют на должность мэра. Это действующий мэр, это прошлый мэр. Эдуард Гурвиц, это, наверное, человек Михаила Саакашвили, Саша Боровик. Вот, скорее всего, между этими тремя кандидатами пойдет настоящая борьба. Но проблема в том, что ведь эта борьба, она не носит такого чистого характера. Они не борются программами, они не борются между собой на дебатах, они не общаются на самом деле. Это просто борьба ресурсов, вот чей ресурс победит. И понятно совершенно, что на уровне города у Михаила Саакашвили нет пока тех возможностей, которые есть у действующего мэра Геннадия Труханова. Я сама убедилась в этом сегодня, когда была на участке, что все люди, те обычные рядовые одесситы, которых реально нанимают местные власти в качестве активистов на этих выборах, чтобы они ходили, следили за тем, кто идет, и за кого голосуют, и подсказывали, за кого голосовать. Все эти подсказки, все эти инструкции, конечно, касаются партии действующего мэра. И понятно, что впрямую Михаил Саакашвили не может починить трубу. А действующий мэр может отдать команду в этот самый райцентр, в ЖЭК, или как у них там это называется сейчас, починить конкретный подвал. Поэтому я думаю, что, вот вы говорите, интрига, при всей, казалось бы, возможности выбора, на самом деле он невелик. На самом деле все равно человек будет голосовать за свой собственный подвал, за свое собственное тепло, за свою собственную канализацию. А это действующая власть. Вот и все. Думаю, что это все будет совершенно по-советски здесь сделано.
Есть еще такая забавная деталь, на мой взгляд, что в выборах участвует целый блок потусторонних сил во главе с Дартом Вейдером. Это действительно так заметно?
Да, но это смешная история, совершенно мне непонятно, зачем они это делают, потому что ясно, что какая-то клоунада, человек ездит в этой маске по улицам. Вот сегодня его задержала полиция, наверное, потому что он нарушал правила предвыборной агитации, содрали с него эту маску, повели его в участок, мы наконец увидели, как он выглядит. Это такой молодой парень. Странно, что они их регистрируют, странно, что они всерьез участвуют в этих выборах, вписывают их в бюллетени для голосования, морочат людям голову. Но вот эти шутки местные, мне не очень понятно, потому что это все-таки серьезное дело, выборы, казалось бы, надо к этому относиться как-то более ответственно, но здесь слегка превращают это в клоунаду, и цель этого мне тоже не ясна пока что. Ну вот, есть такой человек, да, про него никто ничего не знает, но он участвует в выборах, он герой «Звездных войн». Вот хотите, голосуйте за него. Может быть, это, Александр, такое своеобразное против всех. Может быть, это они придумали такую отдушину для себя, потому что такой графы у них нет в бюллетенях. Может быть, так.
Елена, а в ваших разговорах с жителями Одессы, в предвыборной агитации, вообще вот в воздухе, в атмосфере, насколько сегодня влияет на все, что происходит, тема вооруженного конфликта на востоке страны?
Нет, он, конечно, совсем отошел. Он сейчас отошел, наверное, сказалось то затишье, которое мы наблюдаем уже последний месяц или полтора. Я этого не чувствую сейчас в разговорах. Ну, к сожалению, Александр, мы видим обострение последние две ночи. Вот другое дело, что там в Донецке сейчас снова это начинается. И боюсь, что снова это начнет и в Одессе обсуждаться, и раненые приезжать. Но сам по себе конфликт и решение этого конфликта не является. Вы знаете, вот хорошо, что вы спросили, потому что я ведь вчера пролистала абсолютно все избирательные программы и всю рекламную продукцию кандидатов в мэры, кандидатов в областные советы, в местные. Нет, там этой темы вообще не присутствует. Как будто бы ее нет. Понимаете, для них не существует проблемы решения этих территорий, потому что они как-то для себя считают, что это неделимая Украина, и как-то оно, видимо, утрясется. Она вообще-то не звучит тема даже в официальных политических программах. Я даже не очень тоже понимаю, почему, но может быть, знаете, как ребенок, который закрыл глаза и говорит, ищите меня, я спрятался. Может быть, они только как-то прячутся от этого. Но нет, 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 этого не звучит, нет.
Ну вот я спрашивал про ваше общение с одесситами. Были яркие какие-то высказывания по поводу политиков городского уровня, киевских политиков и так далее? Потому что я знаю, что у вас очень много контактов было за последние дни.
По поводу Киева, они, наверное, просто ничего не говорят. Ну, что такое для них киевские политики? Киевские политики – это Порошенко. Вот это весь киевский политик. Тут люди между собой просто обсуждают. Мы голосуем за блок Порошенко или мы не голосуем. Порошенко – это немножко уже не совсем личность. Это уже лидер блока. И я видела людей, которые просто поддерживают не лично Порошенко, а все-таки его политику, все-таки то, что это какая-то стабильность пришла с ним в страну, в его лице. Я думаю, что много голосов получит здесь блок Петра Порошенко. И здесь не в связи с обсуждениями его личности, а просто блок, наверное, получит много, потому что люди все-таки считают, что это то, что сейчас в стране нужно для страховки, для гарантии, для стабильности. Думаю, что получит много. А так, нет, я бы не припомнила, чтобы они еще кем-то из украинских политиков интересовались. А со своими все просто. Со своими они поделились такие два лагеря. Вы знаете, вот как вот, я вспоминаю, в Москве, да, белоленточное движение разделилось на Крым наш и не Крым наш. Никто не мог даже представить, что такое возможно. То же самое случилось здесь. Здесь вдруг люди разделились по линии «мы за кандидата Саакашвили» или «мы против этого кандидата». И почему-то очень острое противостояние сложилось между людьми, которые прежде были вместе, рядом, смотрели на жизнь и на политику более-менее одинаково. И вдруг они стали врагами в одну минуту, потому что Михаил Саакашвили выдвинул на выборы своего кандидата, который вдруг не понравился какой-то части одесской интеллигенции или одесской группе людей, которые пользуются здесь авторитетом. Вот здесь, да, есть очень острая борьба по этой линии, это правда.
О том, как проходят 25 октября выборы мэра Одессы, рассказывала моя коллега Елена Рыковцева. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В Донецком городском суде Ростовской области 26 октября продолжится процесс по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко. Ее сестре Вере Савченко, единственному свидетелю защиты, вновь могут не дать выступить со своими показаниями. Об этом заявили адвокаты Надежды Савченко уже после того, как Вере Савченко два раза запретили въезд на территорию России, а потом неожиданно пропустили по указанию сверху. Защита ходатайствовала о допросе Веры Савченко вне очереди, опасаясь, что в будущем ей могут опять запретить въезд на территорию страны. Однако судья Леонид Степаненко в допросе отказал. Ей придется ждать, когда наступит очередь адвокатов представлять свои доказательства. Учитывая, что из 60 заявленных обвинением свидетелей допрошено около 20, это может случиться не скоро. Корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк попросил Веру Савченко пояснить, о чем она хотела рассказать в суде.
Мои показания касаются времени пленения Нади. Ровно так же, как пленение остальных наших ребят. Или время смерти их. Поэтому я бы сказала ту правду, которая случилась тогда.
Расскажите подробнее о событиях 17 июня 2014 года, когда Надежду Савченко взяли в плен.
Я 16-го уже была в расположении Айдар. Мы с Надей общались, потом легли спать. Это было в счастье. И потом примерно около 6 утра был звонок от комбата Мельничука Сергея Петровича. На то время он был комбатом Айдар. Выдвинуться быстро, потому что там прижали своих, обстреливать. Нужно помочь. И так как я с Надей на машинке, сразу поехали туда. Остальные пока собирались. Комбат на своем внедорожнике 2 раза там или 10 раз привозил, увозил еще раз эти группы. И я приехала, Надя выскочила, а мне сразу погрузили бойца ЗСУ, который был ранен в шейный позвонок, и он, к сожалению, скончался. Но я его довезла, карета скорой помощи боялась подъехать ближе, я его там везла 3 километра туда. Выгрузила, там попросили подержать капельницу еще одному. Потом я эту капельницу на веточку примотала, села в машину, приехала опять мне контуженного посадили уже, которого с боя вытащили. Отвезла и приехала обратно, и тут уже Надя звонит, что нужно спокойно, на спокойной скорости, на врите подъехать, забрать раненых. Она обнаружила раненых.
Это было уже тогда, когда Надежда Савченко, оторвавшись от основной группы военных, обнаружила у дороги 5 раненых украинских бойцов, да?
Оказывается, да. Когда она выскочила, а мне бойца закинули раненого в шейный позвонок, она пошла к вооруженным силам Украины, которые располагались там. Там была 80-ка, 26-я бригада. Ну, я, к сожалению, научилась БТР от БРДМ отличать, и то слабо. Ну, и тогда они там на бронетехнике поехали в Ульф-Губ, и потом выехали оттуда, и поехали дальше, на Луганск, по трассе H-24. Там была засада, их всех там разбомбили, и ранило очень ребят в ноги, потому что они сидели на бронетехнике сверху. Я упускала эти моменты, потому что я сосредоточилась на Наде. Ну, там такие первые настоящие бои, когда ты думаешь, это же Майдан. На Майдане никого не должны убивать. Это случайно, что там погибло 100 человек. Да там ты не видел так. И ты думаешь, что это все тоже понарошку, что сейчас все успокоится, эти Януковичи отступят, и все будет нормально. Оказывается, ребят там очень хорошо прижало, они ушли на какую-то новостройку, отстреливались до последнего, гранатами забрасывались, в результате всех их взяли, а командир подорвал себя на гранате. Это такие микротрагедии в такой войне.
Но за ранеными поехали не вы, а бойцы Айдар.
Надя просила помощи. Я собралась ехать. На меня одели броник. Потом айдаровцы, видать, возмутились. Как эта девушка, они бойцы сняли, сами сели. Единственное, что я попросила с бардачка своего забрать свои документы. Но ничего я больше не выгрузила. Хотя Надя говорила, разгрузи багажник, чтобы раненых положить. Ну, там багажник, конечно, не очень. Ничего я этого не сделала. И двое ребят, Лысый и Цум, поехали на этой машине. Быстро проскочили они Надю. Они думали, что раненые там, где горит техника. Но там были мертвые. Раненые были ближе. В общем, их тоже взяли в плен. И потом были большие взрывы. И Надины телефоны уже не были на связи. Я вся в соплях. Понимая, что наших людей 90% уже никого нет, подгоняет ту ЗСУ, которая ползет еле там потихонечку, по зеленке. Надо быстро сейчас отбить наших людей, но все так идут, в общем, ползли. Там я познакомилась с Мельничуком уже в траве. Он там в спортивных штанах с каской, с броником ползал с какой-то группой тоже айдаровцев. И держал этот бой до следующего дня, 18 числа, примерно 11 утра. Ну, он закончился, стих уже так под утро, в 6 утра. Но связь с Надей прервалась около 10. Я понимала, потому что солнце уже было на таком расположении. И это есть и в том же Вильне, что там, последние мои звонки. Дальше всю ночь бой. Естественно, это сопли, потому что ты понимаешь, что люди где-то куда-то. Надя на телефон не в связи. Я хотела там идти с белым флагом, забрать наших людей. Но только сейчас я понимаю, что я бы оттуда не пришла. Там мне показалось очень все логично. Я же пойду, заберу своих людей, мне их дадут. 11, не было 12. Надины телефоны появились в сети. Пришла смс, что у нее было 3 номера. 2 МТС, 1 Лайф. И я всем сам говорю, что явно живы, потому что неинтересно включать мертвого телефон. Это пленных интересно включать. И дальше я названивала, наконец-то ответил мужской ее голос, что, грубо, что мы вырежем все ваши семьи, чего вы приперлись на наши земли, бла-бла-бла. Я почему-то очень без эмоций, хотя я очень эмоциональный человек, в отличие от Нади, сблифовала. Давайте оставим эмоции, давайте будем пытаться менять ваших людей на наших. Он сказал, что перезвонит. Да, он перезвонил, сказал 4 имя, которых им интересно. И я дальше начала бегать по всем, кого видела, что, наверное, это начальник, потому что к нему все бойцы бегают, говорить, что вот эти люди, давайте их найти.
Вы пытались заниматься обменом сестры?
2 раза в Луганск я ездила с интервалами в неделю, потому что думала, что с Надей увижусь или хотя бы услышу, почему я туда ездила, потому что какое-то время спустя, после этих обменных переговоров, мне дали с Надей поговорить, она мне каждый день звонила, говорила, все нормально, меня поменяют, даже, может, машину нашу заберем, ты езжай в Киев, работай, я тогда еще работала архитектором, я даже уехала в Киев. А потом все-таки от Нади прекратились звонки, и я поехала сама в Луганск с тем сепаратистом Владимир Громов, противником, буду назвать его так. Он помог. Он был начальник контрразведки. Я не встретилась, он был в Москве. Он сказал, что через неделю приехать, на следующие выходные. Я приехала. Может, это не он первый ответил на мой звонок, потому что его голос был такой взволнованный, грубый, эмоциональный. Но потом Владимир Громов так всегда хладнокровно общался. На следующий раз, когда я приехала в Луганск, я попалась. И меня посадили в подвал. Но там уже можно снимать кино. Он мне помог. Я посидела там сутки. Я видела, как пытают ребят. Вроде как правый сектор. Ну, у них были наколки, желтусы, непропоры, 3 зуба. Я там по парку ходила возле ОГА, ОГА. Я по гражданке была. Я рассматривала там фотографии погибших, каких-то шины, ну, подобие Майдана. А меня спросили, а что я тут? Что я сказала? Владимир Громова. Покажите паспорт, киевский паспорт. Все. Враг, откуда вы приехали? Да, вот счастье. У них дар речи пропал, как, где? Ну, вы посадили в подвал до вечера, слава богу, этот Гром объявился. Хороший человек. И он должен был прийти через 2 часа. Он сказал, ну ты не высовывайся. Но я высунулась. Ну, потом закрывались в комнате с мужчинами, 20 мужчин. Там пачка презервативов, развлекайтесь. Но это все было психологическое давление. Там все нормально. Мы пообщались с этими людьми, которые возмущались о войне. Это были тоже так называемые ополченцы, которые проштрафились. И их свои в подвал закрыли. Меня держали в чистой комнате. Если вы пытки, то где-то грязная, а там чисто. На утро меня Громов вытащил и сказал подождать телефон. Меня, конечно же, забрали мобильный телефон. Я его ждала, этот телефон. Но меня опознал какой-то еще сепаратист, который видел, как я ехала с Киева в счастье с группой афганцев. И действительно, я ехала уже с ними, чтобы добраться в Луганск.
Сейчас создается впечатление, что дело Савченко неудобно уже и российской стороне, и развивается по инерции. Как вы считаете?
Вот такие, извините, не буду добирать слова, сучьи вещи творились. Это когда твари начинают войну и не знают ни правил ведения войны, ни поведения с пленными. Что бывает, когда вот такому попадают в руки оружие? А на самом деле большую ошибку для Российской Федерации в этом деле сыграл так называемый Life News, я не знаю даже, как их назвать, потому что они сразу выбросили допрос Нади. Но она держалась так, что когда я побывала впервые в МЗС Украины, мне там все, ваша сестра, то я поняла, что да, кто такая Надя и как она держится. И вот все, Life News сделал Надю костью в горле Кремлю. Так что, если бы они сами не распиарили ее, то навряд ли нам получилось бы так. Вот, не было бы счастья, да, Life News помог.
Напомню, что с Верой Савченко беседовал корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. Вернемся к событиям этого воскресенья. В Польше 25 октября проходят парламентские выборы, которые могут сильно изменить политическую ситуацию в стране. Многие политики называют их самыми важными за 26 лет существования посткоммунистической Польши, так называемой «Третьей Речи Посполитой». Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
Независимо от того, сменится власть в Польше или нет, воскресные выборы уникальны, по крайней мере, по 3 причинам. Во-первых, впервые 3 наиболее значительных политических противника представлены женщинами. Премьер-министр, лидер правящей партии гражданской платформы Эва Копач, кандидат на пост премьера от оппозиции, заместитель председателя партии «Право и справедливость» Беата Шидло и лидер объединенных левых Барбара Новацка. Во-вторых, нынешняя кампания заседание самое продолжительное в истории страны, поскольку идет уже около года. И в-третьих, выборы может проиграть партия «Гражданская платформа», единственная партия, которая находилась у власти два срока подряд. Вообще, это поединок прежде всего между оппозиционной партией «Право и справедливость» и правящей «Гражданской платформой». Данные последних исследований дают партии «Право и справедливость» около трети голосов, а «Гражданской платформе» примерно на 10% меньше. Что предлагают эти две основные политические силы полякам, здесь можно говорить о карусели экономических обещаний, дополнительное пособие для детей, повышение минимальной зарплаты, дешевое жилье, создание новых рабочих мест, снижение налогов и пенсионного возраста и так далее. Сколько-нибудь реальных программ, например, серьезной реструктуризации угледобывающей промышленности, что для Польши является чрезвычайно важной задачей, пока не предложено.
Zobacz, ile zyskasz na reformie podatkowej Platformy Obywatelskiej.
Czy pani premier Ewa Kopacz odpowie na najważniejsze pytania? Czy wyjaśni dziesiątki akt?
Внешняя политика. Здесь «Право и справедливость» говорит о необходимости усиления роли Польши в Европейском Союзе и обвиняет «Гражданскую платформу» в излишней уступчивости Брюсселю, например, что касается приема беженцев или строительства второй нитки Нордстрима.
Мы jesteśmy dzisiaj członkami Unii Europejskiej, jesteśmy członkiem NATO.
На сегодняшний день мы являемся членом Европейского Союза и НАТО. Нужно сделать все, чтобы наша позиция на международной арене в этих институтах была настолько сильной, чтобы иметь на своей стороне союзников и чтобы было понимание того, что безопасность Польши – это также, без всякого сомнения, безопасность Европы и Европейского Союза. Необходима мудрая внешняя политика, дипломатия, и этим надо, чтобы в Польше занимались президент и правительство совместно.
Разом проведены в Польше.
Сказала во время дебатов с Евой Копач Беата Шидло, подчеркнув при этом, что Россия должна быть для Польши экономическим партнером, хотя нужно помнить о том, что это прежде всего наш противник. Это была цитата. Естественно, не против роста значения Польши в Европейском Союзе и гражданская платформа, причем Ева Копач подчеркивает активную роль в Варшаве в помощи Украине.
Помните, państwo, что конфликт на Украине, который...
Прошу вас не забывать о том, что конфликт у наших восточных границ был ничем иным, как чистой воды покушением на суверенитет. Польша повела себя тогда очень порядочно. В Европейском Союзе мы во весь голос заявили, не может быть согласия на подобное поведение. Мы однозначно говорили о необходимости введения санкций против России. Это мы помогали людям с Донбасса приехать сюда, в Польшу, спасая свое здоровье и жизнь. Следует помнить, что наша безопасность зиждется не только на членстве в союзах, но и на собственно сильной армии, на которую мы тратим 2% от валового внутреннего продукта.
Мы выдаем 2% ПКБ.
В результате воскресного голосования может случиться так, что «Право и справедливость» не получит парламентского большинства, необходимого для самостоятельного создания правительства. Ровно так же, как и «Гражданская платформа», для которой такая цель представляется еще более недостижимой. Тогда на сцену войдут другие, более мелкие партии. По данным опросов, третье и четвертое места могут занять «Объединенные левые», «Коалиция левых» и «Посткоммунистов», движение известного рок-музыканта Павла Кукиза «Кукиз-2015» или партия «Новочестна» под предводительством банкира и экономиста Ришарда Петру. Далее идет нынешний коалициант «Гражданской платформы», «Народная партия» и ультралиберальная партия «Корвин». Конечно, при условии, что все эти партии наберут более 5% голосов, это для партии, а 8% для коалиции, необходимый минимум для того, чтобы попасть в парламент. На сегодняшний день ни одна из вышеназванных политических сил не высказывает желание войти в коалицию с «Правом и справедливостью». В такой ситуации эта партия может либо создать правительство меньшинства, либо отказаться от создания правительства. Тогда за это может взяться «Гражданская платформа», но правление с несколькими коалициантами может привести к конфликтам, а в результате – к досрочным выборам. Понимая, что первых ролей им на этот раз не сыграть, более мелкие политические партии сосредотачиваются, среди прочего, на том, чтобы показать, что на самом деле разницы между правящей «Гражданской платформой» и ее главным оппонентом «Правом и справедливостью» нет. Я не совсем понимаю, чем эти партии на самом деле отличаются одна от другой. Журналисты должны ставить им на самом деле важные вопросы, сделать рентген. Но даст ли это что-нибудь? Эти основные партии всячески избегают реальной дискуссии. Заявил лидер партии «Корвин» Януш Корвин-Микке, известный своими пророссийскими симпатиями. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Мы продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Александр Гостев. 26 и 28 октября Московский городской суд, как ожидается, проверит законность содержания под стражей двоих из 15 чиновников и бизнесменов Республики Коми, арестованных в конце сентября в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Адвокаты бывшего заместителя руководителя КОМИ Алексея Чернова и бывшего председателя Госсовета Республики Игоря Ковзеля считают, что у следствия нет оснований для изоляции их подзащитных и обращают внимание на отсутствие конкретики в предъявленных обвинениях. Жители Коми не связывают это уголовное дело с реальной борьбой с коррупцией, называя происходящее прикрытием для перераспределения финансовых потоков. Рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Уголовное дело о мошенничестве против практически всего руководящего состава Республики Коми Следственный комитет России возбудил 18 сентября. А уже 20-го по подозрению в организации и участии в преступном сообществе, которое, по словам представителя Следственного комитета России Владимира Маркина, расхищало госимущество, суд арестовал главу Республики Вячеслава Гайзера, его заместителя Александра Чернова, зампред правительства Коми Константина Рамаданова, председателя Госсовета Республики Игоря Ковзеля, бывшего сенатора Евгения Самойлова и еще десятерых человек, которых следователи называют финансистами-технологами. Всего же к уголовной ответственности привлечены 19 предполагаемых руководителей и участников преступного сообщества. О сути предъявленных им обвинений неизвестно почти ничего. Следственный комитет детали не раскрывает, ограничиваясь сообщениями, что преступная группа действовала в период с 2006 по 2015 год, а преступления носили межрегиональный и международный характер. В качестве примера приводится схема с использованием якобы для преступных целей Фонда поддержки инвестиционных проектов Республики Коми, который, по мнению следствия, получил контроль над 23 наиболее рентабельными предприятиями с государственным участием. Впоследствии через подконтрольные юридические лица государственные активы выводились в офшоры, отмечено на сайте СКР. Российская газета допустила, что речь может идти также об участии чиновников в незаконных сделках с государственными долями в региональных предприятиях и мошеннических приватизационных схемах. Поговаривают о рейдерских захватах и передаче активов аффилированным с местной властью лицам. Суммы предполагаемого ущерба не называются. Впрочем, после обысков, прошедших в кабинетах чиновников Коми, а также в Санкт-Петербурге и Москве, Следственный комитет отчитался об изъятии финансовых документов, свидетельствующих, по словам оперативников, о легализации похищенных через офшоры активов на сумму более 1 миллиарда рублей. Защита также воздерживается от пояснений по существу дела, поскольку с большинства адвокатов взята подписка о неразглашении тайны следствия, говорит адвокат Игоря Ковзеля Руслан Закалюжный.
Это попытка ограничить защиту, попытка ограничить возможность рассказать общественности о тех нарушениях, которые происходят при расследовании данного дела, о том, что обвинение совершенно необоснованное, надуманное и несостоятельное. И вот таким образом пытается воздействовать, взять на крючок участника процесса и манипулировать, угрожать тем, что будет привлечение к уголовной ответственности в случае разглашения данных. Но это абсурд. Не может быть вот сам факт даже привлечения обвинения и обстоятельства, которые изложены в постановлении о привлечении к качеству обвиняемого, какой-либо тайной. Что это за тайна? Это рассматривается в открытом судебном заседании, допустим, при избрании меры пресечения, при обжаловании, становится достоянием гласности. Но, тем не менее, именно за разглашение лицом предупрежденным об этом может наступить уголовная ответственность.
По словам Руслана Закалюжного, большинство адвокатов, участвующих в этом деле, не по назначению, а по соглашению с родственниками арестованных чиновников и бизнесменов, столкнулись с проблемами при попытке встретиться со своими подзащитными в следственном изоляторе.
Препятствия испытали практически все адвокаты, которые были наняты со стороны родственников в первые же дни после возбуждения дела. На протяжении практически 20 дней нас не допускали, и меня в том числе не допускали к моему подзащитному. При этом были выдуманы всевозможные препятствия, вплоть до того, что вот вы не представили копию удостоверения. Каждый документ шел неделю на ответ, и тем самым они получили практически 20 дней, подзащитные находились без надлежащей защиты. Что происходило за эти дни? Имеется информация, что практически всех задержанных посещали сотрудники ФСБ. И различными методами пытались склонить к оговору других лиц и так далее. И на информацию надо еще проверять, потому что подзащитные боятся, в общем-то, ее подробно оглашать в настоящий момент.
В истории современной России это, пожалуй, первый случай, когда фигурантами уголовного дела стала практически вся региональная элита, и руководство республики, и влиятельные бизнесмены. Однако, по словам корреспондента «Радио Свобода» в Коми Сергея Сорокина, это уголовное дело жители республики связывают скорее с прикрытием перераспределения финансов финансовых потоков, а не с реальной борьбой с коррупцией.
Первые дни после ареста верхушки власти в Коми в республике царили шок, растерянность, и каких-либо комментариев от представителей так называемой элиты республики просто не было. Да и спрашивать эти комментарии было, по сути, некому. Заместитель главы Коми Алексей Чернов, один из арестантов, который отвечал за политику в отношении общественных организаций и СМИ, полностью зачистил территорию Коми от оппозиционных изданий. Зачистил настолько, что главный новостной ресурс в республике «Бизнес-новости Коми» очень долго не давал никакой информации об аресте АПС Газера. После того, как уже все федеральные СМИ не раз и не два протрубили об этом. Буквально через неделю после громких арестов состоялась первая сессия Госсовета нового созыва. И опять тишина, как будто ничего не произошло. Но это было и понятно, поскольку весь Госсовет, кроме трех депутатов, состоит из представителей партии «Единая Россия». А паровозами на выборах от этой партии шли арестованные Газер и бывший спикер парламента Ковзин. Единственный, кто подал голос, был лидер ЛДПР в Коми Михаил Брагин. Он призвал Госсовет распуститься весной следующего года и провести новые честные выборы. Через несколько дней Брагин сам оказался за решеткой по обвинению в продаже депутатских мандатов на выборах в Горсовет Сыктывкара. Общественная палата Коми на арест верхушки региональной власти не отреагировала никак. Что касается неаффилированной с властью общественности, которой Коми практически не осталось, то был проведен сход граждан в количестве 50 человек, часть из которых заявила, что не верит в виновность Газера. Единственный, кто призвал к радикальным мерам, общественный активист из села Ижма Алексей Семенов. Было предложено прийти к зданию Госсовета и потребовать от депутатов самораспуститься. На вопрос, кто придет, подняли руки человек 10. Из этих 10 на следующий день к зданию Госсовета пришел один. Впрочем, было много комментариев в интернете, анонимных комментариев, авторы которых в своем большинстве просили органы продолжения посадок региональных и муниципальных чиновников в Коми. О том, что это настоящая борьба с коррупцией, не говорит практически никто. Многие считают, что в связи с не очень хорошим положением в политике, экономике и финансах в России осталось меньше ресурсов, и уже не хватает этих ресурсов на региональные элиты. И Гапликов – это представитель Москвы, это представитель центральной власти, который должен перенаправить часть региональных ресурсов в Москву.
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Коми Сергей Сорокин. До недавнего времени различные исследовательские группы называли команду 48-летнего руководителя Республики Коми Вячеслава Гайзера одной из наиболее эффективных в России. Марьяна Тарачешникова, «Радио Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Александр Гостев. В Пекине в понедельник откроется 4-дневный 5-й пленум ЦК Коммунистической партии Китая, который должен определить стратегию политико-экономического развития страны на ближайшую пятилетку. Этому событию придается большое значение, причем далеко не одними лишь китайскими средствами массовой информации. За результатами и выводами пленума ЦК КПК будут внимательно следить на всех мировых биржах и во всех финансовых столицах. О влиянии коммунистической идеологии и планирования на вторую по величине китайскую экономику, а значит и экономику всей планеты. И в том числе о том, какое влияние пятый пленум ЦК КПК может оказать на российско-китайские связи и сотрудничество России и Китая, на которое в Москве рассчитывают, очевидно, гораздо больше, чем в Пекине, я побеседовал со своим коллегой, международным обозревателем «Радио Свобода», китаистом Андреем Широградским.
Почему пятый пленум ЦК Коммунистической партии Китая нынешнего созыва является таким важным, почему ему уделяется большое внимание и не только в китайской, как я заметил, и в американской, европейской, даже в российской?
Мы с вами росли в советское время еще, мы помним вот эти вот заявления о пленумах ЦК КПСС, в данном случае речь идет о пленуме ЦК КПК, Китайская коммунистическая партия остается правящей партией в Китае, несмотря на, конечно, очень серьезные идеологические сдвиги в политике этой партии, но так или иначе, несмотря на все успехи в экономике, есть единый вот этот руководящий орган, который собирается в течение вот очередного созыва, собирается пленум ЦК КПК 7 раз, но пятый пленум, его особенность в каждом этом цикле заключается в том, что как раз в этот момент принимается план очередной пятилетки. Я бы не сравнивал на 100% это вот с теми пятилетками, которые существовали в советское время, но так или иначе вот этот пятилетний план развития, продвижения китайской, прежде всего, экономики в течение вот этих предстоящих пяти лет, он принимается как раз на пятом съезде, который проводится на третий год текущей пятилетки, то есть вот этого пятилетнего срока, в рамках которого осуществляется экономическое планирование. Нынешняя пятилетка началась в ноябре 2012 года. Соответственно, то, что будет определяться, это будет определяться основные направления экономики с 2017.
Сразу такой вопрос. Как уживается рыночная экономика сегодня в Китае и коммунистическое планирование? Для слушателя, который вырос в Советском Союзе, это вещи какие-то немыслимые. Пятилетка определяла направление группы А, группы Б, тяжелой индустрии и так далее. Как КПК приказывает китайским инвесторам, бизнесменам, предприятиям вот это выпускать, а вот это нет?
Не совсем так, конечно, но свободной рыночной экономика в Китае никогда не была. В ней приняты рыночные механизмы, это правда, но китайское правительство осуществляет в целом достаточно жесткий контроль над экономическим развитием. Опять же, это чаще всего макроэкономический контроль. Наверное, очень показательно то, что до сих пор в Китае нет частной собственности на землю, и время от времени, в зависимости от экономической ситуации, вот это вот макроэкономическое, прежде всего, государственное регулирование, оно очень важно, и именно в этом смысле и определяется развитие экономики.
В чем особенность все-таки нынешнего пленума? Может быть, уже известны ключевые решения, которые там будут приняты, или хотя бы темы, которые будут обсуждаться?
Когда на такие темы мы беседуем, мне все время хочется процитировать китайский официальные источники. Я позволю себе прочитать два абзаца. Ближайшая пятилетка станет для Китая переломным этапом в деле построения среднезажиточного общества. Это одна из ключевых целей в плане развития страны. А в заявлении по итогам заседания Политбюро ЦК КПК, оно состоялось, говорится, что КНР вступает в новую фазу экономического развития и стоит на пороге стратегических возможностей. В документе делается упор на новую модель высокоэффективного развития, в центре которой стабильность и равенство. Власти КНР намерены нарастить контроль на макроэкономическом уровне, а также продолжать поддерживать умеренно высокий темп роста экономики. Опять сразу этот отсыл, который, я признаюсь, очень люблю к советским временам. Фразы очень хорошо построенные, они красивые, часто малопонятные, но в данном случае можно выделить пару аспектов, которые бросаются в глаза, когда мы начинаем вот по этому советскому принципу читать между строк.
А это вы цитировали китайский ТАСС и китайскую правду, то есть Синхуа и Жэньминьжибао?
Вы знаете, на самом-то деле, я когда готовился к этому интервью, я порылся в интернете, и прежде всего мне попалось сообщение по поводу заседания Политбюро центрального телеканала китайского государственного телевидения на русском языке. Я должен сказать, что там прекрасный русский язык, именно стилистически, это было это самое заявление. Значит, тут важны вот какие вещи. Говорится о построении среднезажиточного общества. Мне кажется, это очень важным. Китай, несмотря на то, что стоит у власти коммунистическая партия, но в данном случае ставится вот эта так называемая промежуточная цель — среднезажиточное общество. То есть не ставятся какие-то запредельные цели, когда у всех все будет. То тут отсыл уже не к советским временам, а к конфуцианскому принципу.
Кто считается в современном Китае среднезажиточным человеком?
Это трудно сказать, потому что уровень благосостояния растет, и если раньше, скажем, человек, у которого есть автомобиль, сразу попадал в разряд очень богатых, то сейчас, если у него есть машина, он живет в каком-то из больших городов, то ничего такого уж особенного в этом уже нет. Ну, я сравниваю то, что было, скажем, 20 лет назад и сейчас. Но еще раз, все-таки в данном случае важно именно то, что общество должно быть среднезажиточным. Не ставят сейчас китайские власти задачу построение какого-то очень богатого общества. Они говорят о некой формально промежуточной цели, но на самом деле это одна из важнейших мировых, я бы даже если глобально брать цели, потому что, еще раз напомню, что еще совсем недавно, с исторической точки зрения, это ничтожные несколько десятков лет, общество китайское вело полуголодное существование. Сейчас это фактически крупнейшая экономика в мире, или, по крайней мере, вторая. Ну и, соответственно, уровень жизни резко возрос. По крайней мере, все это более чем миллиардное население накормлено. Эти реформы продолжаются, как известно, с 1979 года. И они, наверное, не могут в какой-то момент не начать пробуксовывать. И сейчас как раз такая ситуация и складывается. Потому что речь идет о замедлении темпов роста китайской экономики, которые раньше составляли порядка 10% в год. Сейчас менее 8% по последним прогнозам. И, конечно, я думаю, что там какой-нибудь макроэкономист в России, глядя на эти цифры, должен кусать локти. Потому что все-таки рост экономический в год более 7%, это по большому счету, если опять же, если в глобальном масштабе брать, это рост огромный, но как раз для Китая это очень сильно усложняет ситуацию.
Я вот тоже, когда готовился к нашей с вами беседе, уходя уже в студию, обратил внимание на такой заголовок. Нефть опять подешевела, всех огорчил прогноз из Китая. Говоря о международных финансовых рынках, о международных биржах, о международных инвесторах, на что они будут обращать внимание?
Эти самые темпы роста прежде всего их волнуют. Почему? Потому что мы говорим о пятилетнем плане, который будет устанавливаться. И в целом вот этот целевой ежегодный рост как раз и будет установлен правительством. Ну, правительством, разумеется, после того, как какое-то решение принят руководство коммунистической партии. Потому что еще состоится в декабре, если я не ошибаюсь, специальное именно экономическое совещание большое, на котором уже все это будет определяться уже, так сказать, на государственном уровне, потому что мы сейчас говорим все-таки так или иначе о партийном событии. И вот ожидается, что правительство установит новый уровень целевого экономического роста в 6,5% на вот эту ближайшую 13-ю пятилетку. Это меньше, чем 7%, которые установлены на 12-ю. 7,5% в целом были установлены на 11-ю, но это снижение темпов роста. Темпы роста прекрасный, конечно, показатель. Опять же, эти 6,5%, еще раз подчеркну, это очень много. Но учитывая, что за все эти годы китайская экономика, она стала по меньшей мере второй по объему, это говорит о проблемах китайской экономики. Это во многом, например, связано со старением населения, с увеличением социальных различных выплат, которые в последнее время стало позволять себе государство. И еще такой важный фактор, как рост себестоимости трудовых ресурсов в Китае. Дешевизна рабочей силы была в свое время локомотивом вот этого резкого роста китайской экономики. Все это вместе очень сильно влияет на мировую экономику в целом. Но я еще должен отметить, что вот этот план, который будет приниматься на пятом пленуме ЦК КПК, это первый пятилетний план при председателе КНР и генеральном секретаре Си Цзиньпине. И для него чрезвычайно важно, для его, так сказать, устойчивости политической, чтобы этот план был выработан, и он сработал, и чтобы Китай не столкнулся ни с какими потрясениями экономическими, потому что они могут вызвать и социальный взрыв. В этой связи в первую очередь приходит на ум события 1989 года. Я имею в виду подавление студенческого движения на площади Тяньаньмэнь. Именно в тот момент, а несмотря на то, что это было демократическое движение, безусловно, именно в тот момент впервые был зафиксирован довольно резкий перегрев китайской экономики после начала реформ. То есть они к этому моменту продолжались порядка 10 лет, и это довольно сильно ухудшило экономическое положение и, соответственно, спровоцировало и некий социальный взрыв, ну, были выступления не только студенческие. В общем-то, надо сказать, что и лозунги были поначалу, по крайней мере, у студентов. Они выступали против коррупции, против роста цен и так далее. Но потом уже, так сказать, вот в этом противодействии с властями уже и движение за демократические перемены набрало силу.
Как могут сказаться решения те или иные этого пленума на российско-китайском экономическом сотрудничестве, о котором, по-моему, сейчас в Москве говорят намного громче и больше, чем в Пекине?
Ну, действительно, в Пекине довольно, так сказать, сдержанно относятся ко всем заявлениям из Москвы, хотя в Пекине, как известно, умеют вести прагматическую политику и снисходительно довольно относиться к каким-то даже громким заявлениям, так немножко их сглаживая, никогда не говоря в открытую, например, что было сказано, глупость и так далее. Я в данном случае не хочу вдаваться в какие-то цифры, просто понятна общая тенденция. А тенденция заключалась в том, что Россия, рассчитывая на достаточно высокие цены на энергоносители, заключала крупные контракты с Китаем. Сейчас выясняется, что эти контракты для России невыгодны. А понятно, что замедление темпов роста экономики Китая достаточно серьезно сказывается и на корректировании тех прогнозов потребления энергии, и в том числе энергоносителей и углеводородов, которые делались, когда эти соглашения заключались. Соответственно, видимо, потребуется меньше нефти, меньше газа, чем ожидалось. Это очень важно. Ну и еще одна вещь. Вот я упомянул о том, что рабочая сила в Китае дорожает. Китай сейчас ищет очень активно пути доставки своих товаров или пути производства своих товаров за границей. Такого плана вещи для того, чтобы ускорить и удешевить доставку произведенных товаров, экспортируемых. Довольно много китайцев выезжают за рубеж. Мы тоже с вами беседовали о том, как Китай осуществляет экспансию и в Африке, и в Латинской Америке. Ну, в общем-то, и в России, конечно, очень много китайских рабочих появляется. Так что все это, видимо, не сулит ничего особенно хорошего для российско-китайского экономического сотрудничества, на которое, по крайней мере, согласно официальным заявлениям Кремля, делается большая ставка.
О важности пятого пленума ЦК КПК, который пройдет в Пекине с 26 по 29 октября, я беседовал, напомню, с международным обозревателем «Радио Свобода» китаистом Андреем Шароградским. Мы продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Александр Гостев. 26 октября в Лондоне состоится мировая премьера 24-го фильма о приключениях британского агента 007 Джеймса Бонда под названием «007 Спектр». 5 ноября его премьера пройдет в России. Фильм снимал режиссер Сэм Мендес. В четвертый раз Бонда играет в нем Дэниел Крейг. О 24-й серии кино «Бондианы» расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Прежде чем углубиться в сюжет очередного блокбастера о непотопляемом агенте 007 с бюджетом в 300 миллионов долларов, следует расшифровать его название «007 Спектр». Слово это ничего общего не имеет с многоцветной полосой, получающейся при прохождении светового луча через призму. Это аббревиатура английского названия преступного террористического синдиката Special Executive Counterintelligence Terrorism Revenge and Extortion «Спектра», которая переводится как «Специальный комитет по контрразведке, терроризму, ответным мерам и принуждению». Этот синдикат и его название – плод воображения Иэна Флеминга, создателя образа Джеймса Бонда. Впервые этот мировой центр зла и его глава Эрнст Ставро Блофельд появились в романе Флеминга «Шаровая молния», а в «Кинобондиане» этот преступный синдикат упоминается уже в ее первом фильме «Доктор Ноу». Казалось, что с этой организацией навсегда покончено после того, как в фильме «Только для ваших глаз» игравший Бонда Роджер Мур сбрасывает своего главного врага Блофельда с вертолета в фабричную трубу. Однако в «Спектре» эта зловещая организация реанимируется, и агент 007, которого в четвертый раз играет Дэниел Крейг, продолжает борьбу с ней, чтобы предотвратить готовящийся удар по британской внешней разведке МИ-6. В фильме действует еще одна глобальная преступная организация под названием «Квантум», с которой Бонд также вступает в смертельную схватку. С «Квантумом» Дэниел Крейг в образе Бонда боролся еще в «Казино Рояль» и в «Кванте милосердия», название которого было бы точнее перевести как «Милосердие Квантума». Присутствие в фильме двух могущественных преступных организаций позволяет Джеймсу Бонду предстать во всей красе своих бойцовских и любовных подвигов, а режиссеру Сэму Мендесу и сценаристам Джону Логану, Нилу Первису и Роберту Уэйду превратить «Спектр» в головокружительную карусель смертельных трюков на воде, на земле и в воздухе с участием агента 007 и его врагов. Непрерывной череды погонь, стрельбы и единоборств в лучших традициях стиля экшен зрителям предложены и традиционные для кинобондианы романтические сцены. В «Спектре» так называемых «девушек Бонда» играют две популярные актрисы – француженка Леа Сейду и итальянка Моника Белуччи. Сейду играет психолога Мадлен Свон, дочь зловещего главы «Квантума» мистера Уайта, а Белуччи – Люсию Скиару, вдову убитого Бондом киллера из организации «Спектр». Кстати, 51-летняя Белуччи – самая великовозрастная девушка Бонда за всю историю кинобондианы. Однако в фильме она выглядит как обворожительная 30-летняя красавица. Глава британской внешней разведки М, которого играет Рэйф Файнс, отправляет Бонда с секретной миссией в Мексику, где тот должен расстроить заговорческие планы «Спектра». Мелькают Мексика, Рим, Лондон, австрийские Альпы, Марокко, где агент 007 с блеском демонстрирует боевые и любовные умения, навыки и таланты. 007 «Спектр» не только один из самых высокобюджетных фильмов Бондианы, но и один из самых продолжительных. Он длится 2.5 часа. Основным саундтреком фильма стала песня Сэма Смита «Writing on the Wall» в его же исполнении. Один из крупнейших знатоков истории Бондианы, глава британского фан-клуба Джеймса Бонда и редактор его журнала, кинокритик Аджай Чаудри, делится в интервью «Радио Свобода» впечатлениями от устроенного для кинокритиков предварительного просмотра фильма «007 «Спектр».
Думаю, что Сэму Мендесу удалось создать фильм, превосходящий его же предыдущий фильм о Бонде 007 «Координаты Skyfall». «Спектр» — это классический во всех отношениях сбалансированный фильм об агенте 007, который не только развивает традиционные для фильмов о Бонде сюжетные ходы, но и демонстрирует новые грани характера Бонда и новые интересные трюки и гаджеты. Я обнаружил в фильме недвусмысленные отсылки к разоблаченной Эдвардом Сноуденом глобальной электронной слежке и даже к делу Александра Литвиненко. В «Спектре» сохранены многие традиционные для книг Флеминга и фильмов по его книгам персонажи. Квартирмейстер разведки Кью, глава разведки М, его секретарша Мани Пенни и, конечно, уходящие в прошлое члены преступной организации «Спектр». Меня особенно впечатлила женская часть персонажей, от встреченной Бондом в Мексике очаровательной Эстрелии до потрясающей Люсии Скиары, зрелой и сексуальной дамы, которую играет Моника Белуччи, и дебютировавшей в «Спектре» неотразимой девушки Бонда Мадлен Свон в исполнении Леи Сейду. Встреча Мадлен Свон и Джеймса Бонда переросла в увлекательную романтическую связь. Оба они при этом рвутся своим прошлым, что создает перспективу для будущего. В фильме мы знакомимся с уже во всех отношениях зрелым, немолодым и много пережившим агентом 007. Я бы назвал этот фильм замечательным образцом окутанного тайной романтического триллера в стиле экшен.
Чем, на ваш взгляд, отличается «Спектр» от предыдущих фильмов о Бонде?
Что мне особенно понравилось в «Спектре», так это детальная разработка характеров его главных персонажей и акцент на мотивации их действий. Это отличает его от старых фильмов о Бонде. Конечно, фильмы о Бонде — это главным образом экшен, однако в «Спектре» его жанровые признаки очень деликатно сочетаются с эмоциональными чувствами персонажей, что прежде всего делает их человечными и не позволяет видеть в них схематичных и бездушных подголосков образа Бонда. Кроме того, этот фильм напрямую связан с серьезными проблемами нашего времени, в частности, с опасностью глобальной электронной слежки, о которой я уже говорил, и с опасностью неограниченных законом международных подрывных действий. Это делает «Спектр» не только первоклассным развлечением, но и заставляющим задуматься современным триллером. Мне бы хотелось, чтобы в «Спектре» видели прежде всего просто первоклассный фильм, и уже затем фильм о Джеймсе Бонде.
Сюжеты романов Иэна Флеминга, по которым снимали первые фильмы о Бонде, давно исчерпаны кинобондианой. Сохранились ли в «Спектре», если не сюжетные элементы, то хотя бы дух романов Флеминга?
Сохранилось многое, на удивление многое. Мы постоянно ощущаем глубинную связь главного персонажа фильма с литературными корнями романов Флеминга, с их духом и смыслом. К примеру, один из персонажей фильма, Франц Оберхаузер, которого играет Кристоф Вальц, перекочевал в «Спектр» из рассказа Флеминга «Осьминожка». В фильме также есть аллюзия на другой рассказ Флеминга «Раритет Гильдербранда». К тому же организация «Спектр», появившаяся впервые в романе «Шаровая молния» и действовавшая в нескольких последующих книгах Флеминга, вновь появилась в этом фильме. Так что «Спектр» стал своего рода сиквелом «Шаровой молнии». Дух и сущность романов Флеминга превосходно передает в этом фильме Дэниел Крейг.
Говорил глава британского фан-клуба Джеймса Бонда, кинокритик Аджай Чаудри. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж о новом фильме кинобондианы 007 «Спектр» завершит программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых заметных, на мой взгляд, событиях и датах недели с 25 октября по 1 ноября. С вами был Александр Гостев, которому помогал продюсер Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.